Глава 11. Это был не просто морской змей. Это было амиратское чудовище из древних легенд, которого уже давно никто не видел. Туловище длиной в 15 метров, покрытое зелеными непробиваемыми чешуйками. Острые зубы. Пасть, способная заглотить корабль вместе с моряками. Раздувающийся перепончатый капюшон над головой. И глаза. Огромные желтые глаза, которые увидишь лишь раз и не забудешь никогда в жизни. Мне стало страшно. От страха даже брызнули слезы из глаз. Меня словно парализовало. Издав непривычный людскому уху гул, заставляя всех находившихся на пляже пригнуться к земле и зажать уши ладонями, змей бросился на принцессу. Защита, та самая, что так тщательно проверил дядя, сработала. Амулет выстроил купол, отпугнув змея. Раздосадованный он взвился над морем еще выше, глаза налились еще больше злобы, и он бросился на меня. Я помню легенды. Их рассказывала мама перед сном. Когда-то, так давно, что море еще носило другое название, которого ныне никто и не упомнит, жил в пламенном море гигантский зеленый змей. Он топил огромные фрегаты и заглатывал небольшие бригантины. Бедствие и страшный сон любых моряков. Иногда, если в море он не находил себе пищи, змей выбирался на берег и хватал всех, кто не успел убежать. Стариков, женщин, детей. Он рушил порты и убивал жителей прибрежных деревушек. Его шкура непробиваема, его глаза пленяющие. Стоит в них взглянуть, и пропадешь. Выпьет всю магию до дна. Потому и маги были перед ним бессильны. Спастись могли лишь амулетами да наговорами. Этого змея прозвали амиратским чудовищем. Никто не мог с ним совладать, пока однажды молодой принц со своей невестой не приехал к побережью. Змей напал внезапно. Он кинулся на деву, как на лакомую добычу, но принц бросился на ее защиту. Слабый маг. Что он мог противопоставить змею? Загипнотизированный он повис в воздухе, прощаясь с жизнью. Тогда невеста взмолилась создательнице. Она просила не за себя, она просила сохранить ему жизнь. Создательница услышала ее и подарила принцу огненные крылья. Он не перестал быть человеком, но стал огненной птицей, фениксом. Выклевав глаза змею, лишив его магии, он потопил гигантское чудовище. С тех пор в королевской семье Амирада стали рождаться фениксы. Так гласила легенда. Но фениксов больше нет. Как и амиратских чудовищ, по крайней мере, я так думала. О них давно никто не слышал. Считалось, что последние кладки уничтожили. Но нет. Вот он, змей, передо мной. Полный силы и дико голодный. Так может... И фениксы существуют. И прилетит сюда один, чтобы выклевать чудовищу глаза и спасти прекрасных дев. Я бы хотела оглянуться, проверить свою теорию, но не успевала. Я уже ощущала зловонное дыхание змея. Вот и все. Я умру здесь и сейчас. Но я не хочу умирать. Мне еще столько всего следует познать, столько понять, столько почувствовать. Я еще только начинаю жить. Впереди меня ждет множество открытий, о которых я даже не догадываюсь. Я так хочу жить! В руках зажегся огонь. Я буквально ощутила, как все тело запылало. От кончиков волос до подушечек пальцев на ногах. Я закричала и выставила ладони. Огонь ударил столбом, желая испепелить змея. Но его шкура была прочна. Огонь лишь опалил чешуйки, еще больше взбесил змея, но не причинил ему вреда. Я чувствовала, как силы покидают меня. Огонь уходит. Я пыталась его удержать, но тщетно. На радость чудовищу я села на песок, а он кинулся ко мне. Теперь, поняв, что я маг, он поймал мой взгляд. Тело взлетело вверх. Я повисла сломанной куклой, чувствуя, как последние крупицы магии утекают из меня. Утекают в чудовище. Я вспомнила маму, ее теплую улыбку, колыбельные. Брата, такого шебутного и заботливого. Дядю, строгого и замкнутого. Даррена. Я думала о том, что как жаль, что так и не испытала истинной любви. Всего лишь поцелуй. Поцелуй с огненным принцем. А сколько еще событий нас могло ждать, если бы все сложилось иначе? Какая разница, что я не его истинная? С недавних пор принц запал мне в сердце, пробрался туда и прочим там поселился. Он мне нравится. Ну, чуточку. Самая малость. Но ради этой малости я бы хотела попробовать. Хотела бы поцеловать его еще. Последний раз. И словно в насмешку над своими мыслями я услышала рев. Дикий рев дракона. Пелена, сковывающая меня, отпустила. Я упала на песок. Успела увидеть, как ко мне подбегает Антуан, и как огромный красный дракон, лучше всякого феникса, выцарапывает глаза морскому змею, а после этого сознание помутилось.
«Я не дам тебе умереть»,
— услышала тихий шепот амиратского принца, и моего пальца коснулся холодный металл. И сознание все-таки покинуло меня. Пробуждение было не из легких. Глаза удалось открыть только с пятого раза. И едва я увидела свет, как тут же смежило веки. Свет слепил, причинял боль. Пульсация в висках усилилась.
«Она очнулась», — услышала шепот дяди. «Придворного целителя немедленно».
Сознание вновь потухло. Второй раз приходило себя легче. Голова больше не болела, в глазах не жгло от света, да и тело ощущалось вполне сносно. Я лежала на кровати в ночной рубашке, укрытой одеялом. Волосы были собраны под чепчик. Отражение я видела в светильнике под потолком своей комнаты во дворце. В покоях обнаружились дядя, брат, Антуан, его величество и... Даррен, хмуро стоящий у двери. Прислонившись к косяку плечом и сложив руки на груди, он блуждал взглядом по моему лицу. Неужели не рад, что я очнулась? Я вспомнила свои последние мысли и смутилась их. Надо же, что пришло в голову. Интрижка с огненным принцем. С ума сойти.
«Жанет», — выдохнул дядя и сел рядом, взяв мою руку в свою. «Ты нас всех ужасно напугала. Я так рад, что ты очнулась».
«Я тоже», — хрипло произнесла я и откашлялась. «Очень рада, что со мной все в порядке и... спасибо».
Я посмотрела на Даррена и перевела взгляд на наследника Амирада.
«Спасибо вам, лорда. Вы спасли мне жизнь».
«Пустяки»,
— улыбнулся Антуан и сел с другой стороны кровати, взяв мою руку в свою и поднеся к губам.
«Я так счастлив».
Испугавшись слов и действий принца, я поспешно выдернула руку и почему-то взглянула на Даррена, словно мне стало стыдно именно перед ним. Огненный принц проследил за моим движением и встретился со мной взглядами. Он был все так же хмур. Почему он ничего не говорит? Почему молчит? Хотя что он должен сказать? Чего я жду?
«Ты у меня такая скромная», —
прошептал Антуан и улыбнулся. Я открыла рот, собираясь ответить, но заметила у себя на пальце кольцо. Тот самый металл, который я почувствовала перед потерей сознания. Это кольцо. Родовое кольцо Рошархов. Я подняла руку вверх.
«Что это значит?» спросила севшим голосом.
«Я спас тебя родовой магией».
Улыбнулся Антуан.
«Мой род принял тебя. Отныне ты моя невеста».
«Приплыли. Это все-таки какая-то дикая случайность». Я вновь взглянула на Даррена, но он вообще смотрел не на меня, а в окно. Перевела взор на хмурых дядю и брата, затем на улыбающегося Луи. Радость последнего и вовсе была мне непонятна.
«Ваше Величество, вы, должно быть, не одобряете выбор своего сына?»
Попыталась я отрезвить Антуана, обращаясь к королю, но тот перебил меня.
«Ну что вы, дорогая Жанет, я рад принять вас в семью». «Родовая магия приняла вас. Вы провели без сознания 3 дня. Завтра вечером состоится бал в честь вашей с Антуаном помолвки, где мы объявим вас парой и назначим дату свадьбы. А сейчас отдыхайте. Господа, я думаю, нам следует дать отдохнуть нашей прекрасной невесте».
Дядя поднялся со своего места, подчиняясь приказу короля. Я же пристала, желая остановить всех и каждого, и сильнее всего Даррена. Но он развернулся первым и спешно покинул комнату. Даже мэтр Дайен и Винсан ушли, следом за ними его величество. Я осталась наедине с Антуаном. Он все-таки сгробастал мою руку и поцеловал пальцы, пока я пребывала в откровенном смятении.
«Антуан, что происходит?»
«Ты моя невеста, как мы и хотели».
«Как ты хотел», — выделила я местоимение. «Это было не мое желание. Я не хочу быть твоей супругой и становиться королевой тем более». Принц посмотрел мне в глаза. Улыбка больше не украшала его губы. Он наклонился ниже и провел костяшками пальцев по моей щеке.
«Тебе лучше быть посговорчивее, Жанет. Как бы там ни было, этот перстень с твоей руки можем снять только я или король Амирада. Теперь ты моя невеста. Обещаю, я буду нежным и любящим. Если и ты отнесешься ко мне с должной нежностью и покорностью».
«Покорность?» «Нежность? Я не выйду за тебя замуж, Антуан!» Жестко произнесла я и откинула одеяло. «Я сейчас же сообщу эту новость Его Величеству, раз с тобой разговаривать бесполезно!»
«Вперед!»
Удивительно легко согласился принц. И когда я уже поднялась и направилась к выходу, добавил.
«Только не забудь сообщить королю, в чем именно замешан твой брат. Ты ведь и сама догадываешься, что он мятежник».
Я застыла и прикрыла глаза. Я не желала смотреть правде в лицо, но догадывалась, что мой горячо любимый брат состоит в оппозиции. А может, и возглавляет ее. И его друг-тролль только убедил меня в этом. 20 лет назад переворот совершался именно с применением троллей силы. Сейчас история повторяется. Демон бы побрал это амиратское чудовище. Если бы он не высосал у меня почти все жизненные силы, Антуан бы никогда не надел на меня родовой перстень. Такие артефакты нельзя нацепить просто так, лишь с добровольного согласия. А своего согласия я бы никогда не дала его высочеству. По крайней мере, амиратскому. И что мне делать? Посоветоваться с дядей? Ну что, если он настолько предан короне, что выдаст моего брата? Как же сложно.
Будь хорошей девочкой.
Правильно расценил мое молчание Антуан. Он неспешно подошел сзади, откинул мои волосы и поцеловал в шею. Когда он ушел, я села на ковер и тяжело вздохнула. Что же мне делать? Даррен Огненный.
Аделин Лазарская, разменявшая 300 лет, сидела на летней веранде и вышивала. Едва я вошел, она откинула вышивку и взглянула на меня со всей спесью, на которой была способна. Я учтиво поклонился и представился.
«Я знаю, кто ты, наследник огня. Тот, кто должен был защищать меня и моих детей».
«Мы не можем вмешиваться во все людские конфликты», — отозвался я словами отца.
«Вот как!»
— усмехнулась женщина.
«Из-за ваших принципов теперь не стало еще одного великого рода существ-фениксов. Вы потеряли мое доверие. Однако ты осмелился сегодня явиться сюда».
«Осмелился, Ваше Величество. Более того, сегодня я принес благую весть. Один феникс жив». Женщина возвела на меня неверящий взгляд и пошатнулась, вцепившись пальцами в столешницу. Ей с трудом удалось сохранить лицо. Однако голос выдавал беспокойство.
«Жив? Лазарский? Как такое возможно?»
«Кто знает», — пожал плечами я, сам пытаясь разобраться в этом запутанном деле. «Но сколько бы я ни копался в архивах семьи Лазарских, найти ответа не могу. Кто-то надежно скрыл информацию, и только вы способны пролить свет на некоторые вопросы».
«Кто он?»
— будто не слыша меня спросил Аделин.
«Скажите создательнице ради, кто он? Он мой потомок? Или же побочная ветвь?»
«Пока не могу судить с уверенностью», — после паузы отозвался я. «Для однозначных выводов мне нужно больше сведений».
«Кто он?»
Королева встала со своего места, но ноги почти не держали ее. Она опиралась на столешницу.
«Скажите же мне имя!»
«Жанет Монблан». Аделин пошатнулась и осела на стул. Ее губы задрожали. Она, прикрыв глаза, зашептала:
«Я знала. Знала».